Ну тогда про Аллу Александровну. Ну, рассказывать про Аллу Александровну, наверное, можно бесконечно. Потому что, во-первых, она была красива. И она была красива до конца своих дней. В ней поражало прежде всего вот, ну, какое-то сочетание вечной молодости и, ну, такой красоты седых волос и мудрости морщин, которые, так сказать, проявлялись со временем у нее на лице. Потому что вот, я бы даже сказала, красоты и узора этих морщин. Вот она этого не боялась. И она несла вот и свой возраст, и свою жизнь, всегда отвечая на те ситуации, откликаясь на них, которые сопровождали ее вот, вот здесь и сейчас. Она никогда не вспоминала тяжело о своем заключении. Она вспоминала тяжело только о тех моментах следствия, которые ее ломали. Вот это удивительно. А то, что было в лагере, вот она воспринимала это как, ну, как неизбежность той жизненной ситуации, в которую, так сказать, она попала. И у нее не было никогда никакого страха. Она была абсолютно бесстрашной женщиной. Она была художницей. И пока, да, это вот мордовская как раз ее фотография, и она очень много рассказывала вот про этого котеночка вот на страницах вот «Плавник небесному Кремлю», там про него есть очень интересные живые воспоминания. Она обладала удивительной памятью, яркой, образной, очень чистой. И хранила, ну, какие-то невероятные совершенно сведения. То есть у меня было иногда, когда она рассказывала что-то, у меня было такое впечатление, что я сейчас иду по Москве 1925 года вместе с ней. И она мне или она мне начинала рассказывать про то, как вот очень мне врезались просто в мою память ее рассказы о том, как было страшно и как было совершенно непонятно, что произойдет вот во время войны в Москве. Она помнила это просто удивительно, вот эти вот улицы, да, вот совершенно безлюдные улицы, и как было тяжело, так сказать, обеспечить семью. Она говорит, я не представляю себе, я сейчас не могу вспомнить, вот как приходилось просто, ну, просто вот выживаться. Да. И она рассказывала вот о том самом, так сказать, непонятном дне, мистическом совершенно. Она, вот это точно совершенно было мистически, потому что все было готово к тому, чтобы, так сказать, эвакуироваться, да, к тому, что вот сейчас немцы займут Москву, и нужно как-то определяться. И вдруг, она говорит, это было несколько, вот буквально несколько часов, и вдруг все поменялось. И стало понятно, что немец не войдет. Она всю жизнь связывала это с тем, что все-таки Иверскую Божью Матери, икону Иверской Божьей Матери, так сказать, на самолете вокруг Москвы все-таки, так сказать, Сталин разрешил облететь. Потому что это было вот мгновение, буквально вот, ну, несколько часов. Вот она мне четко это рассказывает. Вот буквально, потому что нет, вот еще там, скажем, 3 часа тому назад все думали о том, что вот нужно будет обязательно убегать, и что немец будет здесь, да, и все будет здесь взорвано, потому что был уже план, они, так сказать, не скрывали этих планов, да, что все нужно будет взорвать. Потом вдруг раз, вот 3 часа прошло, все. И было понятно, что немец не пройдет. Но очень много было, так сказать, вот рассказов тоже про то, как собирались эвакуировать мавзолей, и, так сказать, и тело Ленина. И об этом даже, кстати, между прочим, есть стихи у Даниила Леонидовича. Потому что это вот было все таким близким как бы для нее. Это навсегда для нее осталось, так сказать, очень близким, потому что вот она вспоминала об этом. И она очень редко вспоминала, ее рассказы были очень конкретными, как раз вот о том периоде, который она провела в лагере. И больше всего она вспоминала как раз, да, вот видите, вот эти вот морщины, про которые я говорю, вот узор. Она никогда не стеснялась. Никогда. И этот узор делал ее почему-то удивительно современной. Я не скажу молодой, но современной. Это точно совершенно. Она не боялась ярко одеваться вот в таком возрасте. Я повторяю, она была абсолютно бесстрашна по отношению к жизни. Вот она принимала ее. Так? Да, вот как мы очень часто вспоминали в этом смысле, ну вот в связи с этим, блоковская вот знаменитая, да, «Узнаю тебя, жизнь принимаю и приветствую звоном бича». Вот, да, вот этот образ очень дорог, во всяком случае. Вот такой и древний, и современный в то же время, и очень живой, потому что вот фотограф здесь зафиксировал какой-то взгляд ее, а вот буквально через минуту он мог совершенно измениться, и она бы смеялась, улыбалась и откликалась на те проблемы, которые, так сказать, были важны вот в данный момент. Ну и, конечно, у нее, как у художницы, было необыкновенное чутье света и цвета. В ее квартире было необыкновенно светло всегда. Я поражалась всегда только одному. Как ей удается вот организовать свою жизнь так просторно, у нее не было лишних вещей. Все было четко, нужно и совершенно необходимо. А все остальное было посвящено тому человеку, который пришел к ней в гости. Потому что друзей у нее было необыкновенное множество. Она объединяла вокруг себя и людей, которые были связаны с театром. К ней приходили писатели, к ней приходили поэты. Она всегда откликалась на те искания, которые были, так сказать, для молодежи важны. То есть она могла, так сказать, ну, разговаривать совершенно спокойно с какими-нибудь хиппи. Да, вот, ну, такими московскими хиппи, да, и даже, собственно говоря, ну, вот, алхимик, сейчас он уже, так сказать, довольно известный человек, но тогда он для всех, для нас был алхимиком, вот он тоже ее, так сказать, вспоминал очень, так сказать, тепло, и именно в связи с тем, что она была, она принимала его. Она не боялась тех вопросов, не ставила никогда преграды между человеком из другого времени. Она была открыта. И, может быть, именно поэтому для нее время как таковое не существовало. Ее удивительная стремительность, она ходила всегда, она жила уже ослепнув, она жила фактически одна. И не допуская к себе, так сказать, помощников каких-то, а детей у них не было. И она всю жизнь об этом, надо сказать, печалилась. Она возмещала свои вот эти материнские, очень глубокие материнские чувства по отношению к тем и юношам, и девушкам, и женщинам, которым очень не хватало этих чувств в своей собственной жизни. Вот это особенный совсем разговор. Он очень трудный для нас, потому что у нас стала другая культура материнства, совершенно другая. Если мы откроем, например, сейчас повесть Толстого «Юность, отрочество», да, и прочитаем там его отношение к матери, и сравним то отношение к матери, которое есть сейчас, это уже совсем другое. А вот у Аллы Александровны, несмотря на то, что у нее не было детей, вот сохранялось какое-то удивительное начало, вот нереализованное, может быть, до конца, но начало, сохраненное вот ее женственностью, которую она хранила до последней минуты, несомненно совершенно, и которую она реализовывала по отношению к тем, кто ее окружал. И в то же время она была очень светским человеком. Вот я никогда не забуду, как она готовилась, например, к тому, что ее будут снимать на телевидении. Она считала, что это необыкновенно важно, и она всегда готовилась тщательно. Она красиво одевалась, она одевала какое-то, может быть, яркое и интересное платье, которое к ней привлечет внимание, которое сделает ее голос, ее тембр вот, стихов, которые, так сказать, она читала. Потому что вот у нас здесь был немножко звук, а вообще на самом деле у нее очень чистый, так сказать, ритм, такой вот звуковой. Поэтому Алла Александровна была, да, она была и художницей, и женщиной, и необыкновенно чутким собеседником. Необыкновенно чутким. Она никогда не навязывала своей точки зрения. Она умела слушать другого человека. Для нее это было необыкновенно важно. Она резкий была человек, она могла ответить, она могла не согласиться, но она выслушает, она примет этого человека, а потом скажет то, что она, так сказать, думает. И это может быть идти вразрез с психологическим или эмоциональным каким-то состоянием, но это во благо всегда. Вот для меня это было, например, необыкновенным каким-то подспорьем, да? Потому что мы тогда жили вот в какой-то психологической глухоте друг к другу. А она была чутким. Даже если она не соглашалась, она могла выслушать. И умела понять. И умела навести. Вот у нее был такой метод наведения. Да? Причем это тоже вот такой метод, очень утраченный нами. И я думаю, что он замечательно, кстати, реализовывался, судя по ее рассказам и судя по тем откликам, которые были, он замечательно, вот этот метод наведения, замечательно воспринимался школьниками, молодыми людьми. Замечательно совершенно. Причем она просто их слушала и просто им что-то рассказывала о себе, там, читала стихи. Она приходила в школу. И вдруг ей школьники начинали спрашивать, ну, самые что ни на есть жизненные вопросы, да, вот, которые всех волнуют, и через которые открываются какие-то тайные тропы в культуру, на самом деле. Да, вот, в психологическую, так сказать, базу этой культуры. Потому что никто не знал, что такое любовь, никто не знал, что такое смерть, никто не понимал, что такое русская культура. Вообще, все же, так сказать, ну как-то вот образ там Татьяны или что-то еще, больше ничего. А вот у нее вот были вот эти вот тайные ходы. Вот она называла какие-то слова, она помнила, так сказать, какие-то ассоциации, которые помогали это оценить и понять. И которые открывали, действительно открывали целый мир. И тогда вопросы, естественно, совершенно начинали задаваться. Вот, рассказывались какие-то ситуации, потому что люди не знают, как поступать. Они же не понимают, они себя не понимают, им что-то откроют. Ну, то есть это вот особенно для молодых людей. Мы с ней очень много об этом говорили. И она даже последний раз, когда я у нее была как раз вот накануне ее ухода в Страстную среду, потому что она ушла вот действительно как истинная православная христианка, она причастилась, исповедовалась, и в ночь со Страстной пятницы, да, в четверг, в чистый четверг она причастилась, да, потому что пятница, а в пятницу, в ночь с пятницы на субботу случился этот пожар. То есть вот, и никогда не забуду, как мы ее хоронили на Новодевичьем кладбище, и вот это была пасхальная неделя, да, на Пасху. И мы стали опускать ее в гроб, в землю, и колокол Новодевичьего монастыря зазвонил буквально в этот момент. Вот такие живые у меня сегодня очень воспоминания о ней. Вот, хотя я хотела, вроде бы готовилась, да, рассказать какие-то такие больше, может быть, официальные какие-то сведения. И для меня она была всегда человеком из другой жизни. Из другой жизни, в которой было то, что мы утратили вот здесь и теперь. Мы перестали быть такими людьми. И не очень понятно, какими мы стали. А для того, чтобы понять, какими мы стали, как мне кажется, да, вот надо искать этих тропок сложным, но все-таки ищущим правды людям. И в том числе вот Николаю Александровичу и Даниилу Леонидовичу. Потому что их ответы не всегда простые, но они очень искренние. Они искренние, и они требуют от нас труда. Нравственного. Не физического, к которому нас приучают сегодня, а вот того нравственного труда, о котором мы забыли, к сожалению. Вот, вот такой вот образ. Ну, наверное, глядя на эту фотографию, можно было бы еще сказать о том, что является, наверное, самой большой тайной нашей жизни – это любви. Потому что та любовь, которая связывала Даниила Леонидовича и Аллу Александровну, она, конечно, совершенно необыкновенна. Она была стремительна. Она была внезапна. И осознание этой любви пришло к ним не сразу. Потому что оба были, в общем, связаны какими-то, так сказать, обязательствами. Алла Александровна была замужем за художником, который был другом Даниила Леонидовича. А Даниил Леонидович, ну, он женат не был еще в то время, но какие-то, так сказать, обязательства у него существовали по отношению к Ирине Усовой и так далее, да. И поженились они в войну. Поженились они в войну, когда он уже был на фронте и, так сказать, и вернулся просто на побывку, и вот тогда они, так сказать, уже связали свои судьбы. И надо сказать, что Даниил Леонидович необыкновенно ее ценил. Он ее понимал. Он чувствовал в ней те силы женственности, которые она и берегла в себе, и формировала из них свой особенный образ, и выстраивала, создавала, творила вместе с ним тот образ жизни, то творчество совместной жизни, о котором, конечно же, он написал в тех стихах, которые он ей посвятил. Я позволю себе...
У меня есть еще Лариса читает.
Да, конечно. Да. А я потом еще прочитаю одно стихотворение. Да, конечно. Пусть Лариса прочитает. Вот это вот...
Это фрагмент из ее вечера Ларисы Потраповой, когда она прочитала стихи.
Где не мчался ни один наездник, на лугах младенческой земли белые и синие созвездия, млея и качаясь, расцвели. И теплом дыша над бороздою, ветер рая, пролетая дол, два согласных стебля переплел и звезду соединил с звездою. Мириады жизней пройдены, Млечный путь меняет облик пенный, только судьбы наши сплетены навсегда во всех путях Вселенной. Все безвыходней, все многотрудней были годы железные те, отягчая оковами будней каждый шаг в роковой нищете. Но прошла ты по темному горю, легкой поступью прага золотя, лишь с бушующим демоном споря, ангел Божий, невеста, дитя, расцвела в подвенечном уборе белой вишнею передо мной, и казалось, что южное море заиграло сверкнувшей волной. С недоверием робким скитальца, как святынь я касался тайком этих радостных девичьих пальцев, озаренных моим очагом. Гром ударил, в какой же ты ныне беспросветной томишься глуши. Луч мой, ангел, подруга, богиня очага моей темной души. Оглянись! Уже полночь разлуки за плечами, и мрак поредел. Слышу издали милые звуки и наш общий грядущий удел. И по-прежнему вишней цветущей шелестишь ты в окне для меня, о весенней, надмирной, зовущей полноте наступившего дня. И, расторгнув наши руки, Азраил нас лучом звезды разлуки озарил. Вновь туманными тропами бытия понесем мы нашу память, наше «я». Если путь по злым пустыням мне сужден, жди меня пред устьем синим всех времен. От падения кровом брака осени, от успенья в лоне мрака охрани. В персти прах, в земные комья, взят судьбой, лишь тобой горе влеком я, лишь тобой, где ни зла, ни мук, ни гнева, жди меня. У престола Преснодевы жди меня. Пусть я отдан вражьей силе здесь, в аду, легкий след твой в млечной пыли я найду. Груз греха, отдав возмездию и суду, за тобою все созвездия обойду. Дней бесчисленных минуя череду, я найду тебя, найду я найду.